встречи отметили. Ответили на них, но все равно еще кое-какие остались. Но первый вопрос, это только сегодня пришла окончательная информация, что уже послезавтра в Твери закроют роддом номер 4. Многострадальная тема, долго она велась, и вот все-таки было принято решение его закрыть. Хотел бы вас спросить ваше мнение по этому вопросу. То есть, ну, я думаю, что оно не изменилось, но все равно хотелось бы, чтобы оно еще раз было озвучено.
Понятно. Ну, если касается непосредственно роддома номер 4, то в моем понимании вот эти все реформы, которые проводятся в результате сокращений, объединений, под лозунгом проведения эффективных мероприятий, они должны в конечном счете выходить на улучшение того состояния, значит, обслуживания медицинского, которое сегодня имеется. Поэтому в моем понимании любые сокращения, любые слияния, любые вот эти перетрубации, они в конечном счете, по моему мнению, выходят на ухудшение обслуживания, медицинского обслуживания граждан. И вот проблемы, связанные с родильными домами, со строительством крупных перинатальных центров, да, на которых сейчас взят курс, они показывают о том, что при строительстве вот этих крупных центров начинается ликвидация сельской медицины, городской медицины, маленьких городков, и начинается определяются какие-то центры, крупные, большие, которые начинают обслуживать весь регион. Но такая тенденция в мировой практике существует, и характерна она для стран Западной Европы. И мы начинаем копировать вот эту тенденцию. Но дело в том, что страны Западной Европы – это очень маленькое, компактное государство. Франция с 70 населения миллионами, она по территории чуть больше Тверской области. Поэтому там добраться до столицы или добраться до регионального центра никакой проблемы не составляет, потому что там огромное количество транспорта, магистралей транспортных и самые различные виды транспорта, они общедоступны и так далее. А вот для Тверской области, когда у нас ликвидируется все родовспоможение на территории области, все стягивается в областной центр, оно чревато серьезными последствиями. Когда зимой особенно, когда дороги у нас не чищены, транспорт не работает, а помощь нужно оказывать какие-то считанные минуты или в считанные часы, то просто физически добраться до того места, где эта помощь может быть оказана, она практически нереально. Значит, поэтому вот эти радужные настроения со стороны чиновников о том, что вот ликвидируя там эти маленькие наши больнички и создавая такой крупный медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием и даже укомплектованным высокоэффективными врачами, уже в силу вот этой вот составляющей дорожной и быстроты проезда к тем местам, где это может оказываться, оно может играть крайне отрицательную роль. Поэтому я считаю, что в наших условиях была правильно выстроена политика медицинская в советское время, когда все медицинские учреждения, они приближались к человеку. Не удалялись у него, а приближались. И в каждом маленьком населенном пункте, в каждом деревне, в каждом городском поселении были серьезные такие медицинские учреждения, которые оказывали непосредственную медицинскую помощь и на местах решали эту проблему. Значит, очень не хочется выступить в качестве человека, который прогнозирует отрицательные какие-то последствия, да, но тем не менее я вынужден говорить о том, что с такой политикой я абсолютно не согласен, значит, и считаю, что она, к сожалению, может иметь серьезные отрицательные последствия для родовспоможения и оказания необходимой помощи и маме, молодой маме и ребенку. Значит, в отношении непосредственно четвертого роддома, мы там были с Татьяной Константиновной Гакаевой, у меня остались самые приятные впечатления от общения с главным врачом, вот с работниками, которые занимаются родовспоможениями. Это высококвалифицированный персонал, очень уютное, чистое такое заведение, очень ухоженное, чувствуется с любовью. Оно ухожено, пользуется большой популярностью среди жителей и жительниц Тверской, и не только города Твери, но и Тверской области. Поэтому, потеряв этот коллектив и потеряв этот роддом, тем более, что транспортное очень удобно для оказания помощи ближайшим, да, гражданам, это может иметь очень негативные последствия для обслуживания и оказания своевременной медицинской помощи. Поэтому при малейшей возможности мне хотелось бы еще раз обратиться к администрации Тверской области, чтобы они еще раз вернулись и внимательно посмотрели на необходимость этого решения. Значит, с тем, чтобы потом не пришлось в экстренном порядке через серьезные потери восстанавливать то, от чего мы сегодня отказываемся. Вот моя позиция именно по роддому и по той реформе, которая у нас идет медицинская в Тверской области.
Угу. Спасибо, Вадим Георгиевич. Вопрос следующий, сразу ответ. Следующий вопрос еще об одной городской проблеме. Это застройка наших территорий, конкретно по застройке Бубачевской рощи. Прогнозированный, пока еще отложенный, но опять же, хотелось бы услышать ваш прогноз по развитию, по дальнейшему развитию ситуации и опять же ваше отношение к этой истории.
Значит, хочу сказать, что точечная застройка у нас в Твери, да, начинает приобретать одну из наиболее серьезных проблем, с которой сталкиваются жители города. Значит, дело заключается в том, что в свое время в Москве было развито очень серьезная инфраструктура строительная, которая опиралась на деятельность бывшего мэра Москвы и его супруги. И происходило лоббирование в Москве точечной застройки, значит, которая серьезно ущемляла права жителей. В Москве москвичи это быстро поняли и выстроили целую систему защиты. И когда пришел новый мэр, ему было сказано однозначно общественности, что если он не наведет порядок с точечной застройкой, то ему мэром не работать в Москве. Значит, и новое руководство города Москвы предприняло все шаги для того, чтобы вот эти фирмы, которые занимались точечной застройкой, выдавить с территории Москвы. И они ушли в регионы. И многие из них, к сожалению, пришли к нам в Тверь. И мы сегодня столкнулись с той же проблемой. Почему заинтересованы эти фирмы в точечной застройке? Потому что себестоимость дома на 60% зависит от стоимости инженерных коммуникаций, которые потеряли. Это канализация, это вода, да, это газ и все остальные. Вот на это уходит 60% от стоимости дома. Если тянуть новые, получать земли в новых местах и туда подтягивать всю инфраструктуру, это увеличивает себестоимость продукции, уменьшает прибыль, которую получают предприятия строительные. Поэтому они заинтересованы договориться с чиновниками и посадить в абсолютно в неудобном месте новые дома построить, тем более 17-этажные, как правило, в Твери, с тем, чтобы до минимума свести расходы на инженерные сети и получить серьезную прибыль. И, естественно, из этой прибыли поделиться с теми, кто им дает разрешение. Поэтому вот эта коррупционная составляющая, она прямо брызгает при решении вопросов. И здесь вот, переходя непосредственно с Богачевской рощи, меня, конечно, поразило, когда 9-этажные здания окажутся в окружении 17-этажных зданий. И тем более, что территория чрезвычайно маленькая там, и рядом находится единственное такое место, Богачевская роща, да, где люди десятилетиями привыкли отдыхать, детей там своих, значит, воспитывать, выводить на прогулку и решать эту проблему. Меня очень порадовало, я участвовал в этих слушаниях, которые проходили, о том, как настойчиво и жестко жители города, это, пожалуй, впервые, требовали соблюдения их законных прав и интересов. И именно вот такой настрой, а также поддержка депутатов-коммунистов, она повлияла на то, что в определенной степени администрация пошла на компромисс. Я имею в виду не только представители строительной фирмы, но и администрация города в этой ситуации. Поэтому сейчас там создана комиссия, с участием и городских властей, и представителей ДСК, которые ведут застройку, и жителей по выработке какого-то компромиссного решения при проведении строительства. Я думаю, что в принципе строительство, оно, наверное, я не исключаю, что оно может быть продолжено, но с учетом тех конкретных предложений, которые вносили граждане. О снижении этажности застройки, о расширении детских площадок, об удалении этих домов непосредственно от зеленой зоны и так далее. То есть уже начался какой-то определенный компромисс и определенное движение навстречу жителям этого микрорайона. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это не благие пожелания, не подарок со стороны властей власти, а как раз его реакция на ту жесткую сплоченную позицию, которую заняли жители. Если бы ее не было, уверен, что никто бы и внимания не обратил на отдельные протесты, и строительство бы продолжалось в ущерб жителей города. Поэтому сегодня, к сожалению, такая ситуация складывается в городе, что точечная застройка, вот это наступление идет, и приостановить ее и учесть интересы жителей города можно только через сплочение жителей. И если удастся это сделать, то, по моему мнению, в принципе, возможно приостановление этой точечной застройки и защита интересов жителей. Пострадает ли от этого жилищная сфера и дальнейшее развитие строительной индустрии? Нет, конечно. Вокруг Твери огромное количество мест. Пожалуйста, выделяйте, стройте там, продавайте. Значит, часть решайте социальных вопросов. А если на строительство, вернее, на коммуникации, на выделение и строительство коммуникации нужны дополнительные средства, то по этому вопросу Путин неоднократно говорил о том, что местные власти абсолютно вправе с использованием финансовых составляющих городских, значит, участвовать в долевом строительстве инженерных сооружений. Это не противоречит закону, и в принципе можно абсолютно использовать и в рамках города Твери. Поэтому я думаю, что именно в этом направлении должно двигаться развитие города, а не за счет точечной застройки и ущемления прав тверичей.
Спасибо большое за ответ. Продолжим дальше про как раз народные волнения, скажем так. Вы уже затронули тему как раз Бубачевской рощи, что народ вышел и поддержал, и их позиция была услышана. Буквально за последний месяц в области, в Тверской области, произошло два эпизода со снятием со стороны властей директоров школ. Назовем это излишнюю активность в своей работе. Первый – это эпизод Нелидова, четвертая школа, Сергей Погодин, директор, был снят, и потом при массовой поддержке, я бы даже назвал, со стороны народа, со стороны учеников, сотрудников и родителей учеников, он был возвращен на должность. Вот. И второе, это пока еще не разрешенная ситуация, в Максатикинском районе, там уволили женщину Людмилу Сергееву, директора одной из сельских школ. Она проработала 33 года сначала учителем, потом 26 лет еще она была директором той же школы, и вот тоже на последнем из выборов, которые были проведены, они заслушался женщина.
Я понимаю.
Она была снята в должности. Пока женщина сейчас там по слухам болеет. Опять же, жители Максатихи и жители Максатихского района выходят, собираются быть на улице, на митинге, чтобы позировать. Ваше отношение к этому – это действительно политическое решение. И как можно, чтобы вы посоветовали людям, как можно поддержать, чтобы вторую ситуацию разрешить так же? И поддерживаете ли вы такие поступления народные?
Вы знаете, у нас сегодня очень сложное общество было построено за эти 20 лет. Фактически тот капитализм, который мы видим в современной Западной Европе, и который мы в свое время критиковали, он сегодня для нас становится неосуществимой мечтой, потому что наш капитализм – это что-то дикое и смесь уже остатков какого-то феодализма, беззакония и попытки катком пройти по оппозиции, по решению тех людей, которые способны к какому-то сопротивлению, протесту, по какому-то защите своих интересов. Но вместе с тем я хочу сказать, что власть у нас циничная, но очень трусливая. Поэтому, когда люди выходят массой на защиту своих интересов, проводят протестные акции, объединяются, обращаются в средства массовой информации, способны на активное сопротивление, власть отступает. И поэтому вот Нелидовский пример, это как раз вот пример того подтверждения моих слов, что протестное движение, консолидация людей вокруг защиты своих интересов, она в нынешней ситуации является наиболее эффективным способом защиты прав. Потому что судебные дела, там, обращение в прокуратуру, обращение к депутатскому корпусу, значит, они, к сожалению, в силу неразвитости нашей правовой системы, они носят, как правило, затяжной характер, и очень трудно рассчитывать простому человеку на то, что наша отечественная Фемида будет защищать их интересы. Вот этот вот эпизод с учителем Фарбером, когда человек стремился отремонтировать школу, да, и при проведении каких-то хозяйственных операций, возможно, и допустил какие-то мелкие нарушения, но суммы настолько смехотворные, и давать человеку за это 9 лет реального лишения свободы, когда за 500 миллионов, которые наш губернатор Платов тогда присвоил, ему дали 3 года условно, это как раз говорит о том, что наша юстиция абсолютно не способна объективно и законно оценивать действия людей. Если это человек труда, значит, получишь по полной программе. Если ты принадлежишь к чиновничьему классу, господствующему классу, то ты в лучшем случае еще делаешься легким испугом и условным наказанием. Поэтому я, несмотря на то, что я профессиональный юрист, бывший судья, депутат Государственной Думы, но вместе с тем, я как юрист и как политик сегодня понимаю, что для защиты интересов, интересов человека труда нужно использовать максимально эффективные способы защиты. И такими способами, по моему мнению, является протестное движение. Оно наиболее эффективно, оно наиболее дает наиболее высокий результат, оно объединяет людей и оно держит власть, удерживает власть от бронзовения и от наплевательского отношения к людям. И плюс наши чиновники очень боятся реакции Москвы на те или иные выступления. Поэтому нужно не только организовать выступления, но еще и дать возможность через интернет, через средства массовой информации, через какие-то видеокадры, дать возможность ознакомиться с этой проблемой и ситуацией как можно большему количеству пользователей. И тогда, я уверен, власть дрогнет и пойдет на попятную, и справедливость, и законность будет восстановлена. Поэтому нам сегодня всем нужно учиться соединять свои усилия, объединяться для эффективной защиты протестного движения, своих прав. К сожалению, такого опыта даже у молодежи у нашей нет. И нам приходится учиться вот на таких движениях изначально.
Представить, извините, да, вот да, место добрый руководства день. Наши союзники из Народного Альянса.
Да, добрый день.
Так, наверное, все. Продолжим далее. Коснемся еще одного вопроса, который сегодня был поднят уже на пленуме. Пенсионная реформа. Грядущая пенсионная реформа, народ напуган, честно признаюсь, очень много, вот я как журналист вам скажу, что очень много вопросов именно к нам, просят народу разобрать эту формулу, что это, почему столько много цифр, какие-то баллы, непонятное количество, непонятный рост пенсионного возраста, или там, то есть пенсию получать с такого-то возраста или с такого, уходить на пенсию в такой-то возраст или в такой. Вот, ваше, как бы, хотелось бы просто попросить вашего совета, даже вот мне как молодому человеку, который, в принципе, входит уже в этот возраст, когда нужно, многие говорят, что пойдем по черному работать, многие говорят, нет, мне нужна белая зарплата, я там пытаюсь даже и до пенсии, и очень много уже людей те говорят, да, я до 70 не доживу, не дотерплю, поэтому буду там, не хочу и работать по белому, грубо говоря. Ваш совет вот таким вот людям, которые путаются пока в определении новой пенсионной реформы?
Понятно, я хочу сказать, что, в принципе, я как юрист, безусловно, сторонник и белой зарплаты, и белой пенсии, и максимальной легализации своего труда и своих доходов. В конечном счете, жизнь ведь не заканчивается на сегодняшней реформе, на сегодняшней власти. Я уверен, что в самое ближайшее время, а мы движемся к 2017 году, у нас произойдут серьезные изменения и на политическом уровне, и в конце концов придет вменяемое правительство, которое будет защищать интересы человека труда. И поэтому, когда выстроится законная, четкая система в защиту интересов труда и легальный труд, и легальный стаж работы, и легальный заработок, который человек сегодня будет делать, он будет способствовать серьезной, хорошей пенсии, которую сегодняшний молодой человек по истечении определенного времени будет получать. Поэтому вот этой точки зрения не должно быть сомнений о том, что нужно работать, как говорится, белым способом и получать белую зарплату. Значит, в отношении самой пенсионной реформы я хотел два слова сказать о чем. Я в 90-м году работал в Федерации профсоюзов России, и мы готовили последний советский пенсионный закон о пенсионном обеспечении граждан. Мы тогда вводили абсолютно прозрачные нормативы, по которому каждый нормальный, грамотный человек, имеющий 10 классов образования, значит, мог спокойно просчитать свою пенсию и выйти на понимание того, на какие суммы он будет выходить. Мы брали два очень простых показателя. Это общий стаж работы, значит, куда входила практически вся общественно полезная деятельность человека, и служба в армии, не только работа на предприятии, там учреждении, организации, но и служба в армии, учеба в вузах и техникумах, отпуск по уходу за ребенком для женщин и так далее. И второй показатель – это уровень заработной платы. Или брался один год из последних двух перед выходом на пенсию и рассчитывался средний заработок, или пять из последних десяти. И было все абсолютно прозрачно. Замещение пенсии средней заработной платы, которую получал человек, составляло 57%. Ту реформу, вернее, то резкое уменьшение пенсионного обеспечения граждан, которое было произведено под видом пенсионной реформы, провело к тому, что вот эти вот показатели были все абсолютно искажены. Вы помните, тогда и службу в армии выбросили из стажа, и учебу в вузах и техникумом выбросили, и время ухода за детьми для женщин убрали, и какие-то непонятные коэффициенты по пересчету заработной платы и так далее. Никакой продуманной системы с точки зрения отражения объективного труда человека и вознаграждения за этот труд не было. Все подгонялось под то, что наполнение пенсионного фонда в силу развала нашей экономики резко уменьшилось, и нужно было под сокращение поступлений пенсионных денег подогнать пенсионную реформу таким образом, запутать людей и под видом пенсионной реформы пересчитать ихнюю пенсию. Что произошло в результате Зурабовской пенсионной реформы? То, что замещение пенсии заработной платы упал до 28%. То есть фактически в два раза уменьшилась пенсия. Если по советскому закону это было 97 рублей средняя пенсия по стране, в переводе на русские рубли это 12 тысяч рублей, то в результате Зурабовской реформы средняя пенсия по стране стала 5700 рублей. То есть в два раза обрезали пенсию. Да. Теперь дело заключается в чем? И сейчас уже даже то наполнение, которое было при Зурабове пенсионного фонда, уже наша промышленность, в силу ее полного развала, уже не в состоянии делать. Поэтому потребовалась еще одна реформа, чтобы снова под видом реформирования еще больше уменьшить размеры пенсий. Значит, но при этом, они для того, чтобы запутать людей окончательно, все-таки некоторые вопросы по выравниванию пенсии, вернее, по справедливому начислению пенсии сделали. В чем справедливость? По Зурабовской системе, как бы ты ни работал, сколько бы ты ни работал, все примерно получали одинаковую пенсию. Тот человек 40 лет отработал на предприятии, имел неплохой заработок, и у него выходило 6 тысяч рублей, и тот, который который работал 10 лет и получал минимальную зарплату, и тот выходил на эту сумму. То есть вывели уравниловку. Вот сейчас при новой формуле действительно они от уравниловки уходят. И если у тебя больший стаж и больший заработок, значит, то ты действительно будешь больше зарабатывать, чем тот человек, у которого 15 лет стажа и, допустим, средняя заработная плата. И когда вот этот механизм заработает, чувство справедливости, оно немножко как-то у людей будет выравниваться. Действительно, я больше работал, и у меня пенсия по сравнению с соседом, который меньше работал, действительно будет больше. Но она будет все равно меньше, чем была бы пенсия по советскому закону. Поэтому, решая и устраняя какие-то перегибы зурабовской реформы, они ни на йоту не продвигаются в сторону общего повышения пенсии. Это вот первый вывод из этой реформы. И второй вывод о том, что возраст выхода на пенсию, вокруг которого было очень много дискуссий, который вызывал, значит, отторжение у людей, он тоже нивелируется. Значит, пожалуйста, в 60 лет можешь выходить на пенсию, но после этого индексация пенсии не будет производиться. А если ты выходишь в 65 или в 70, вот тогда у тебя будет индексация пенсии, и ты будешь по сравнению с выходом на пенсию в 60 лет не минимальную пенсию получать, а среднюю или максимальную. И человек, естественно, думает, хорошо, я в 60 лет пойду и буду там получать, условно я говорю, 7 тысяч рублей. А вот когда я в 65 лет пойду, я уже буду не 6 тысяч, а 10. И я, естественно, добровольно начинаю искать себе работу, 5 лет работаю с тем, чтобы в 65 лет выйти. И, казалось бы, меня никто не заставляет, да, и возраст мне формально никто не повышает. То есть я сам в собственных интересах убеждаюсь в том, что мне выгоднее выйти на пенсию в 65 лет. То есть фактически повышение есть возраста, но оно сделано таким образом, что якобы я сам принял это решение о выходе на 65. А то, что меня государство заставляет 5 лет еще дополнительно работать с тем, чтобы в 65 лет действительно 10 тысяч получить и хоть более-менее какое-то обеспечение иметь. Вот это никак не учитывается. То есть очень много психологии в этом законе, очень много вот таких вот попыток, значит, преподнести это в виде какой-то новой реформы, а по сути дела все сводится к тому, чтобы еще раз ограбить пенсионеров и больше ничего. Поэтому, к сожалению, пенсионная реформа, которую они проводят, значит, она учитывает реалии той экономической ситуации, в которой находится страна. А за эти годы, за 10 лет, которые прошли с момента зурабовской реформы, наша промышленность начинает ухудшаться, ее показатели по всем направлениям, и особенно сегодня, уже в конце года, наша промышленность не только перестала расти, не только уже стагнировала, но уже некоторые экономисты говорят, что мы в минус вошли. Поэтому в этих условиях, когда промышленность не работает, заводы не работают, откуда взять деньги для того, чтобы выплачивать деньги пенсионерам? Поэтому начинаются всякие реформы, всякие предложения с тем, чтобы при меньшей массе денег разделить эту массу денег между тем же количеством пенсионеров, но таким образом, чтобы до людей сразу не дошло, что их очередной раз ограбили. Вот в этом они мастера, да. Поэтому, когда окончательный текст поступит в Государственную Думу, я думаю, там будут очень серьезные дебаты и драки вокруг этого закона. Потому что ни один нормальный политик, который действительно представляет интересы населения, не пойдет на то, чтобы поддерживать такую реформу. Так что вот такая ситуация вокруг пенсий.
Хотелось бы еще по одному вопросу, один волнующий вопрос задать. Народ беспокоится, особенно на крупных предприятиях, на вагонзаводе. У меня просто там много работают и друзей, и родных на ДСК, на экскаваторном. Вот, они говорят, мы сейчас достигаем возраста, пенсионного возраста. То есть по новому закону, который будет принят, там, например, нужно будет выходить на пенсию ровно в 65 лет. Они боятся, что предприятия начнут сокращать своих сотрудников по просьбе государства или по просьбе властей, чтобы им какую-то повышенную пенсию не выплачивать. Там, например, 64 года 10 месяцев, а тебя уже убрали. Там 64 года 9 месяцев. То есть за короткий, там буквально на финишной прямой твоего скажем так, трудового стажа, который уже переходит в пенсию. То есть,
вы знаете,
есть ли такие опасения?
Да, к сожалению, такая опасность, она имеет место быть, и предположения такие имеют место быть. Потому что, к сожалению, очень часто для того, чтобы решить какие-то конкретные вопросы, особенно на региональном уровне, через региональных чиновников, государство вот таким иезуитским способом пытается решить свои проблемы. Поэтому, по моему мнению, нужно закладывать в действующее законодательство механизм защиты людей предпенсионного возраста от вот этих незаконных увольнений. Поэтому я думаю, что вы правильно поставили вопрос и подсказку. Мне, я тоже думал над этим, что с учетом вот этой новой пенсионной реформы нужно в трудовой кодекс заложить гарантии людей предпенсионного возраста, что, допустим, за 5 лет до этого их не имеют права увольнять. Значит, либо, если их увольняют, им должны обеспечить, в случае, если ликвидация просто предприятия происходит, и его уже не существует физически, значит, в принципе, должны быть заложены механизмы о том, что государство обязано их трудоустроить в это время, или... если оно не способно их трудоустроить, с тем, чтобы возраст выхода на пенсию как раз понижался до того момента, с которого человек увольняется, и ему государство не может обеспечить. Если это произошло в 63 года, и государство в течение полугода не способно ему предоставить работу, значит, он должен уйти на пенсию с этого возраста. Тогда этот механизм будет как раз работать против желания вот таким образом, используя вот эти несовершенство законодательства, решить пенсионные вопросы за счет пенсионеров.
Спасибо. Еще одна народная тема, и дальше перейдем уже к более таким глобальным проблемам. Опять же, тема буквально последних дней, можно ее так назвать. Народ в городе и области очень опасается, да не опасается, уже это видно, серьезному росту цен на яйца и на молоко, на молочные товары. Цены на яйца сейчас достигли, вот я смотрел по супермаркетам и вообще по таким магазинам, где раньше я их, извините, там, покупал за 34, там, 40 рублей, то сейчас, в принципе, ну, ничего не произошло, а рост цен, подняли цены там до 56, там, 60 рублей. И люди, ну, прежде всего, даже в области, они говорят, тоже, опять же, много читателей спрашивал про это, что почему у нас вроде здесь и куры, и все есть, почему... буквально там, ну, из деревень их привозят и продают по таким ценам, то есть, ну, можно сказать, московским. Вот у вас есть какой-то ответ на этот вопрос или пока еще рано?
Нет, я думаю, что, в принципе, ситуация понятна. Мы в Государственной Думе заслушивали представителей правительства как раз по проблемам сельского хозяйства. Дело в том, что наше правительство в этом году практически не давало никаких официальных сообщений по поводу урожая зерновых и картошки. Значит, правда такова, что в 18 регионах Российской Федерации, в основных, которые зернопроизводящих районах, была страшная засуха, а в Центральном федеральном округе были проливные дожди, с которыми мы сталкивались, в том числе и Тверской области. И получилось так, что те районы, которые зерновые, выгорели, а те, которые картофельные, их залило, они сгнили. Да, и вот она проблема. А что такое зерно у нас? Зерно это является важнейшим источником питания для птицы и для комбикорма, для крупного рогатого скота. Поэтому цены на зерно полезли вверх, и продукция, связанная вот с производством комбикормов, цены на них тоже полезли вверх, и предприниматели, которые держат, и фермеры, и крестьяне просто в личном пособном хозяйстве, для того, чтобы кормить своих животных и птицу, они вынуждены покупать зерно по завышенной цене, и, естественно, то повышение цен, они начинают закладывать повышение цен на яйцо и на молоко. Значит, поэтому рост цен на эти продукты, он абсолютно неизбежен, потому что серьезный неурожай, и плюс наше правительство вовремя, как всегда, не отреагировало, оно не закрыло рынок для вывоза зерна на внешний рынок. Поэтому остатки запасов зерна переходные, которые были в течение лета, и в течение сентября в огромном количестве были вывезены за границу, а новое зерно, с учетом вот тех, к сожалению, да, крайне сложных, неблагоприятных погодных условий, оно поступает сегодня в значительно меньшем количестве. Поэтому вот соединение, как говорится, неблагоприятных условий экономических, да, плюс недальновидная политика нашего правительства, она как раз дает результат того, что эти важнейшие продукты питания сегодня начинают повышать цены на них, повышаться и в личных хозяйствах, и в крупных агрохолдингах.
Спасибо, Вадим Георгиевич. Следующий вопрос. Вы сегодня уже, опять же, говорили про обострение межнациональных отношений, не только в стране в целом, но и в регионе у нас в частности. В этом году у нас появилась некая такая сила, которая называется там «Правой Тверью». Вот, это удивительный рост, который, возможно, этого ждали кто-то там. Вот, а возможно, кто-то говорит, что они, наоборот, нагнетают ситуацию. Вот, как вот ваше мнение по отношению, возможно, какой-то путь преодоления межнациональных проблем, возникшим в обществе?
Понятно. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, национальные вопросы, они напрямую связаны с социальной ситуацией в стране. Когда страна развивается динамично, когда страна сытая, одетая, обутая, значит, то и люди имеют постоянный нормальный источник существования и заработок, уверены в завтрашнем дне, тогда национальные вопросы, они решаются значительно мягче, корректнее, люди становятся более толерантными, могут себе позволить, значит, решать национальные проблемы самым демократическим путем. Когда же страна нищая, и каждый или многие жители этой страны начинают утром жизни с того, что начинают думать о куске хлеба, о том, как дожить до следующей заработной платы, значит, потом садятся за стол там покушать, позавтракать и пообедам, а там на столе черствый кусок хлеба, значит, с этой похлебкой, да, или одни там какие-то мучные изделия, отсутствие мяса, молока, самых основных продуктов, то человек, естественно, начинает потихоньку звереть и начинает искать крайнего в этой ситуации. Кто виноват? Значит, и власть, чувствуя вот это настроение, она начинает переводить вот эти негативные настроения в русло национальной политики. Что проще сказать, что в твоих проблемах не правительство виноват, а вот твой сосед другой национальности. И это вот политика буржуазных государств, буржуазных правителей, она на протяжении всей истории существует. В первую очередь перевести твой гнев по социальным вопросам на твоего соседа. К сожалению, у нас вот эта политика в явной мере присутствует сегодня, и волей-неволей наша власть, хотя и не открыто, а через свои источники информации, через свои организации, через свою региональную политику, начинает проводить вот эту мысль и вбрасывает ее, особенно среди молодежи, которая не выросла в советский период и которая не знает той страны, когда национальность практически не играла никакой роли. Мы все были граждане великого государства, мы вместе строили социализм, коммунизм, вместе служили в армии, учились, защищали эту страну. Мы были братья и по крови, и по идее, и братья по национальным отношениям, и можно было спокойно проехать любую точку Советского Союза, будь то это Кавказ, или Дальний Восток, или Среднюю Азию, и ты себя чувствовал в своей стране, и люди другой национальности не вызывали никакого отторжения, никакого противоречия. Вы помните тогда вот этот знаменитый фильм «Кавказская пленница», когда Тарис Саахов говорил, что такое Кавказ? Кавказ – это всесоюзная здравница, житница, да? И поэтому можно спокойно туда было проезжать, жить, работать и все. А вот когда ресурсов не хватает, вот тут эта проблема возникает. Это вот первый вопрос. Второй вопрос заключается в том, что, к сожалению, наши такие демократические попытки перенять опыт без учета национальных особенностей наших западных стран при решении вопроса таким, казалось бы, демократическим путем и создания национально-культурных автономий на нашей почве превратилось в свою противоположность. Когда национально-культурные автономии превратились в диаспоры национальные со своим руководством, со своим жестким клановым организацией, значит, со своими молодежными подразделениями полувоенизированные, которые спаяны идеей своего национального либо превосходства, либо единства. Что вот если мы там, граждане определенной национальности, то мы самые лучшие, самые хорошие, и значит, в пределах своей национальности мы должны друг друга жестко поддерживать и противостоять всем тем, которые за пределами нашей культурной автономии. Значит, и зачастую вот эти структуры организации национально-культурные превратились в своего рода организованные группировки, которые начинают влиять и на экономическую ситуацию в регионах, в отдельных, да, и на политическую ситуацию, и на межнациональные отношения. И с учетом того, что они выстраивают свою экономическую политику, как правило, за счет того, что начинают работать на рынках, кафе, магазинах, у них появляются большие деньги, с помощью которых они начинают взаимодействовать с органами государственной власти. Вот мы анализировали ситуацию в Кандапуге. Там же получилась ситуация, когда местное руководство, в основном русской национальности, полностью срослось с верхушкой национальных культурных автономий, которые контролировали практически весь бизнес. Значит, и получалось так, что русское население оказалось лишенным защиты и со стороны органов государственной власти, которые бы, казалось, должны были защищать интересы коренного населения. И еще им противостояли вот эти местные группировки граждан другой национальности, которые были организованы. А русские оказались не организованы не через государство, потому что руководители их предали, не через свои какие-то организации, потому что их в принципе не было для русских. Все имеют право на культурную автономию, кроме русских. Значит, и естественно, на этом фоне начинают появляться организации, люди, которые заполняют этот вакуум, и который образовался. И заполнение идет самым различным способом и путем. Значит, от крайних националистов, да, до мягких патриотов. Значит, поэтому вот здесь, с учетом сложной такой социально-экономической ситуации, появляется питательная база для того, чтобы попытаться через наличие вот этих противоречий создать какие-то правые группировки такого жесткого националистического склада и стравить их с этими национально-культурными автономиями. То есть снимать противоречия через разрешение национальных конфликтов. Вот эта дорога чрезвычайно опасная. Она чрезвычайно взрывоопасная и для государства, и для граждан. Потому что если начнется выяснение социальных проблем через национальную рознь, то Россия может покрыться очагом вот таких потрясений, как Кандапуга, Бирюлёва. И в конце концов, с учетом того, что в нашей стране 186 народов и национальностей живет, это может превратить нашу страну в полный очаг постоянных межнациональных конфликтов. А национальные конфликты, по моему мнению, это одни из наиболее серьезных и конфликтов ущербных, которые чрезвычайно жестоких конфликтов. И последние события и в Югославии, и в Сербии с Косово, с албанцами, да, значит, говорят о том, что настолько они могут приобретать такие нечеловеческие характеры и масштабы, что допустить этого абсолютно невозможно, иначе за этим смерть для нашего государства и для единства и территориальной целостности. Поэтому Компартия внесла проект закона в Государственную Думу о том, что любые призывы решить национальный вопрос путем раздела территории Российской Федерации являются уже само по собой преступлением, и допустить этого нельзя. Потому что, конечно, заявление Жириновского по поводу того, что давайте Северный Кавказ отделим этим проволокой, да, от территории России, таким образом проблему решим, не решим. Мы только породим кровавый межнациональный конфликт, который Россия может потерять просто свою самостоятельность. Поэтому допустить этого ни в коем случае нельзя. Что же касается объединения русских патриотических организаций, мы за это. Значит, Компартия Российской Федерации стала учредителем общественной организации «Русский лад», который выступает за развитие и сохранение русской культуры, русского языка, значит, за достойное представительство русских в органах государственной власти, в бизнесе, в решении других вопросов, связанных с самоидентичностью русского населения, защиты наших малых городов и сел, потому что именно русская душа, она формируется в первую очередь не в крупных мегаполисах, а именно через сельское, да, поселение, через малые города. Россия, родина, это там. Поэтому «Русский лад» — это очень интересная, серьезная общественная организация, которая объединяет патриотов русского народа, российского народа, и вне зависимости от национальности. Туда могут вступать люди, участвовать в работе, все народы, коренные народы российского, признавая при этом важность и значение русского этноса и русского народа в становлении российского государства. Вот главный принцип. Я думаю, в этом абсолютно нет никакого ущемления интересов и значения других коренных народов. Это естественное признание того, что именно русский народ является государствообразующим народом Российской Федерации. 87% населения Российской Федерации – это люди славянской национальности, русские, белорусы и украинцы. Значит, поэтому в этом, это простая, естественная констатация фактов. И поэтому русские должны в своем государстве занимать достойное ихнему положению, достойную ихней даже численности среди населения, достойное место в этом государстве. И выстроить такую грамотную национальную политику как раз был и призван вот наш пленум, который прошел в октябре месяце. И я думаю, те формулировки, те идеи, которые Геннадий Андреевич высказал, они несут в себе огромный запас энтузиазма, объединения народов, возрождения дружбы народов Российской Федерации. Именно в этом будущее, не в разъединении, а только в объединении и учете интересов всех народов, проживающих на территории нашей страны. Вот наш подход к этому вопросу.
Спасибо, Вадим Георгиевич. Ну и, наверное, последний вопрос, самый глобальный такой, и тоже всех волнующий, хотя немногие о нем, честно говоря, и задумываются. Задумываются, когда придет уже, как говорится, окончательный коллапс. Вчера глава МВД Всероссийского Колокольцев заявил о возбуждении 26 уголовных дел в отношении людей, которые причастны к росту долга за газ в Тверской области. В первую очередь попал под удар товарищ, бывший глава ТКС нашего Павел Хохлов. Вот на него повесили долг, по-моему, 800, ну, скажем так, в растрате 875 миллионов рублей. Вот. Ну и поэтому такой вопрос. Ваши прогнозы по будущему, потому что долг продолжает расти, и как вот дальше он будет? Он будет продолжать свой рост, то есть до критических отметок, которые в итоге могут вообще обрушить экономику, и область может стать элементарным банкротом, если она уже ей не является. Вот. Или все-таки будут найдены какие-то пути решения?
Вы знаете, я хочу сказать, что я тоже, безусловно, слежу за этой ситуацией, да, и меня, естественно, как патриота нашей Тверской земли, очень беспокоит эта ситуация. И я в пределах своих возможностей, в пределах той информации, которую я мог собрать по этому проблему, пришел к выводу, что она абсолютно искусственная проблема. Дело в том, что вопрос заключается не в том, что население и наши предприятия не платят за газ. А дело в том, что эти деньги собирают посреднические организации и выводят за пределы области, непонятно куда, не рассчитывая с поставщиком газа. Значит, вот такие схемы увода денег, они в свое время отрабатывались и вырабатывались командой предыдущего губернатора, и этих посредников наплодили такое количество, что даже опытные работники правоохранительных органов, опытные прокуроры просто не могли разобраться, кто кому должен и кто кому должен перечислять. И вот эта запутанность, она как раз и давала возможность, как говорится, в мутной воде легче рыбу ловить, да, значит, с тем, чтобы невозможно было понять, что происходит. Поэтому, в принципе, нужно разрубить этот Гордиев узел, значит, убрать всех этих посредников и создать одну единственную организацию или напрямую замкнуть, которая бы собирала с потребителей деньги и перечисляла поставщику газа, и было понятно, прозрачно вот эта схема. Она бы действовала потребитель, значит, собиратель денег и поставщик. Вот три всего субъекта. Если же между потребителем и поставщиком 300 посреднических организаций, да еще которые непонятно в каких отношениях между собой, и непонятно, кто кому должен и кто кому платит, тогда вот этот узел надо просто ликвидировать. И выстроить либо такую схему, либо напрямую покупателей газа замкнут на поставщике. И тогда проблема растворяется. То есть проблема абсолютно искусственная. И мне хотелось бы, и я очень надеялся, что с приходом нового губернатора, человека, заявляющегося о том, что он раскатает коррупцию и в асфальт ее закатает, да, были надежды, что в этой схеме разобраться то неделю, месяц максимум, и понять, что происходит. Если ты хочешь ее решить и вывести на прозрачной схеме, никакой проблемы нет. Но с учетом того, что 2 года прошло, а ничего не сделано, я так начинаю понимать, что либо те, которые создавались, поделились с новыми, которые пришли, значит, либо эти новые вошли в состав и взяли под контроль эти посреднические фирмы, и за счет этого теперь большая часть или значительная часть этих денег уже переходит к новым. Значит, поэтому с точки зрения уголовного законодательства, с точки зрения действий министра внутренних дел Российской Федерации абсолютно обоснованные и законные. И уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за вот такие действия. Другое дело, что удастся ли, с учетом того, что, я думаю, деньги, они уходят не только за пределы Тверской области, но и в Москву, наверное, уходят высокие там инстанции, да, удастся ли министру внутренних дел жестко провести расследование и довести до логического конца, с тем, чтобы выйти не только на тех посреднической структуры, которая непосредственно занимается, но на их организаторов и фактических держателей этих структур. Если это удастся сделать, то можно и через этот механизм попытаться навести порядок. Но главное, в моем понимании, это чтобы было желание в нашей региональной власти. Если такого желания не будет, значит, эта власть должна уйти. И должна пройти нормальная власть, которая наведет порядок. Значит, я хочу сказать, что Компартия Российской Федерации готова активно бороться за наведение порядка и за взятие власти в нашем регионе. С тем, в интересах жителей Тверского региона. Да. В нашей партии есть колоссальный опыт борьбы с коррупцией, борьбы с мошенниками, борьбы с расхитителями государственной собственности. У нас есть специалисты, которые выросли на борьбе с этой коррупцией, способны ее, как говорится, сначала минимизировать, а потом и вообще ликвидировать. Да. Поэтому вопрос абсолютно решаемый, лишь бы была воля и желание навести порядок. И я хочу сказать, что я оптимистично смотрю на ситуацию и уверен, что мы с этой проблемой совместными усилиями справимся. Хочу сказать, что со своей стороны я неоднократно обращался и в правительство Российской Федерации, и в «Газпром», и в правоохранительные органы, обращал внимание вот на ненормальную ситуацию с этими газовыми задолженностями. И если по результатам этих обращений пошла какая-то реакция, в том числе и в виде уголовных дел, я считаю, что какую-то каплю в общую борьбу с коррупцией мы тоже внесли.
Спасибо большое, Вадим Юрьевич. И хотелось бы на прощение, в заключение нашего разговора, от вас пару слов для ваших читателей, слушателей.
Ну, вы знаете, я хочу приветствовать работу нашего нового портала, значит, и хочу сказать, и обращаюсь к нашим читателям и слушателям о том, что мы будем абсолютно честны с вами и будем давать абсолютно реальную информацию о том, что происходит в нашей области, о том, как мы реагируем на это, что мы конкретно делаем, с тем, чтобы у вас была полная информация о деятельности как нашего региональной партийной организации, так и депутатов, которых вы выбрали, которые представляют ваши интересы в Государственной Думе, и в Законодательном Собрании, и в Тверской Городской Думе. Потому что сегодня главное, это главная проблема для многих жителей нашей области, это отсутствие достоверной информации. А ту искаженную информацию, которую выдают официальные СМИ, и которые преподносят деятельность партии власти и региональных властей, она абсолютно не соответствует действительности и вводит в заблуждение граждан. Поэтому наличие независимых средств массовой информации, и здесь я полностью согласен с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, является безусловным, одним из безусловных оснований для деятельности и развития демократического государства.
Спасибо большое, Владимир Георгиевич. До новых встреч. Обязательно еще раз пообщаемся. Спасибо.
Спасибо вам.
Успехов. Нам. Да-да-да.